Пожалуйста, прошу.
Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами встречаемся в преддверии праздника Дня шахтера. И поэтому я прежде всего хочу поздравить вас, но не только, может быть, прежде всего всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей. Хочу поздравить всех с праздником приближающимся и пожелать всего самого доброго. Всем еще раз хочу повторить, что жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с одной из базовых отраслей экономики страны. Нелегкий, нередко сопряженный с риском, горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение, он закаляется. Из поколения в поколение мы знаем, как проявили себя шахтеры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины. И наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми мы гордимся. Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы сегодня еще об этом поговорим. Масштабные планы связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощности морских портов и на востоке, и на западе России. Мы с вами об этом говорили год назад, в Кузбассе встречались. Знаю, что есть и вопросы по исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты. Мы с некоторыми из вас обсуждали это в рабочем режиме. Но вот сегодня посмотрим на то, что делается, на то, что нужно делать, на то, что и как нужно скорректировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на нашем рынке. На встрече здесь представлены руководители субъектов федерации, где угольная отрасль – одна из ключевых в экономике. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль. И от ее развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах. Для вас и ваших команд крайне важно поддерживать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий. Там, где такое сотрудничество налажено и в интересах людей работа осуществляется, там и более эффективно решаются насущные проблемы. Прежде всего, это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтеров. Подчеркну, рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом. И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит, и недопустимо. Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семьи, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков. Все это важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки, мы с вами знаем, сотни даже, тысячи людей, особенно с учетом членов семьи, это уже там под миллионы уходит. Вот все эти вопросы мы сегодня и обсудим. Уверен, российские горняки, опираясь на опыт предшественников, используя весь арсенал передовых технологических решений, достигнут новых результатов. И еще раз хочу поздравить всех вас и всех горняков, членов их семей, ветеранов с приближающимся праздником, с Днем Шахтера. Давайте перейдем к обсуждению рабочих вопросов. Пожалуйста, Александр
Александрович. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте
прежде всего от всех горняков поблагодарить вас за еще раз возможность обсудить на вашем уровне вопросы развития угольной отрасли. Это действительно одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. И ваше постоянное внимание этому вопросу, безусловно, является знаковым событием для угольщиков. И мы хотели бы поблагодарить вас за это совещание. Вот. Последние 10 лет для угольной отрасли промышленности, если смотреть оценку показателей производственной деятельности, стали действительно положительными, и, по сути дела, можно назвать это этапом стабильного развития. За этот период объем добычи российского угля вырос более чем на 30% и в настоящее время превышает уровень 440 миллионов тонн, что на 42 миллиона тонн выше, чем планировалось при утверждении программы развития угольной отрасли на период до 2030 года. То есть почти на 10% идем с опережением тех планов, которые были ранее установлены. В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий. Введено порядка 300 миллионов тонн новых мощностей по добыче угля за последние 10 лет. Это, конечно, большой показатель. И хотел бы отметить, что за эти годы продолжилось развитие не только традиционных центров угледобычи Западной и Восточной Сибири, а также освоение угольных месторождений на Дальнем Востоке и в Арктической зоне началось освоение. Построены новые и наращиваются действующие мощности угольных терминалов в российских портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском бассейне и началось строительство в Арктическом бассейне. В угольных бассейнах также ведется оптимизация шахтного и карьерного фондов с ликвидацией неэффективных угледобывающих мощностей. В настоящее время угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из которых введена после 2000 года. И новые предприятия оснащены высокопроизводительной техникой, используются самые современные технологии угледобычи. Вот если говорить о производительности труда, то можно отметить, что с 2008 года, то есть за последние 10 лет, производительность труда увеличилась в 1,5 раза. И мы ежегодно видим установление рекордов по производительности труда. Только в прошлом году их было 7 установлено. Растет присутствие российских угольных компаний на международном рынке и увеличиваются экспортные потоки угольной продукции. С целью развития восточного полигона сети железных дорог в соответствии с протоколом комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса были приняты решения по ускорению реализации проектов долгосрочной программы развития РЖД по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также портовой инфраструктуры с учетом синхронизации сроков их ввода со сроками ввода угледобывающих мощностей. Что касается международной торговли, здесь также доля России увеличивается. За 10 лет она выросла с 9 до 14% в мировой торговле углем.
Третье место мы занимаем, да?
Совершенно верно. Третье место Россия занимает после Австралии и Индонезии. Ну, у нас есть и перспективы в этом направлении. Угольные компании наши сегодня осваивают активно рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, который является на сегодняшний день наиболее перспективным. И мы видим потенциал роста именно в этом направлении, роста потребления угля. Но это отдельный такой дискуссионный вопрос, который мы обсуждали на комиссии при президенте, и сейчас в правительстве обсуждаем. Всегда сложно загадывать, что будет в рамках того, что будет, как будут развиваться энергетические рынки. Тем не менее, большинство экспертов сходится в том, что, несмотря на снижение доли угля в общем энергобалансе, с учетом того, что будет расти потребление энергии в мире, общий объем потребления угля будет как минимум не меньше сегодняшнего уровня, а будет даже в абсолютном выражении расти. Вот. Я хотел бы также отметить, что за последние годы были осуществлены меры по снижению уровня производственного травматизма на предприятиях отрасли. Внедряется активно система управления промышленной безопасностью и охраной труда, в том числе и новые современные цифровые технологии, по системам наблюдения, оповещения и поиска людей. И это привело к своим положительным результатам. За период с 2008 года по 2018 уровень смертельного травматизма снижен с 0,19 до 0,04, то есть почти в 5 раз. На 1 миллион добычи угля. Также хотел бы сказать, что большая работа проводилась в последние десятилетия по реализации мер по реструктуризации угольной промышленности России за счет средств в основном федерального бюджета. За период с 1994 года, когда программа начала свое действие, было закрыто 188 шахт и 15 разрезов. В основном это высокоопасные объекты. Переселено из жилья, расположенного на подработанных территориях, ликвидированных шахт, в том числе из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, более 62 тысяч семей за этот период. И на сегодня также более 21 тысячи семей получают пайковый уголь. Реконструировано и построено почти 800 объектов социальной инфраструктуры. Как вы уже отметили, Владимир Ильич, в прошлом году знаковым событием для угольной отрасли стало проведение в Кузбассе под вашим руководством заседания комиссии при президенте по вопросу стратегии топливно-энергетического комплекса. В соответствии с решениями комиссии были тогда обсуждены перспективы развития угольной отрасли, и было вами дано поручение откорректировать программу развития угольной отрасли на период до 2035 года с учетом более амбициозных планов развития отрасли по сравнению с теми, которые были ранее, и с учетом того, что идут перевыполнения задач, а также с учетом развития транспортной инфраструктуры и портовой инфраструктуры. Мы на сегодняшний день актуализировали программу развития отрасли. В настоящее время она проходит согласование. В сентябре месяце мы ее внесем в правительство. В соответствии с проектом программы у нас предусмотрено развитие угольной отрасли по двум вариантам. Рост с текущих объемов 440 миллионов тонн добычи. Первый вариант предусматривает до 550 миллионов тонн к 2035 году. А второй вариант до уровня 670 миллионов тонн. Эти прогнозы
оптимистичные совсем.
Но я могу отметить, что это меньше, чем заявляют наши угольные компании. То есть там заявка в этот период со стороны компаний на 100 миллионов тонн больше.
В прошлый год у нас был рекордный 439 миллионов.
Совершенно верно. Могут планы увеличить от 120 миллионов тонн до 230. При этом, я говорю, угольная компания еще больше, еще на 100 миллионов. Но мы ориентируемся все-таки на нашу реальную оценку и возможности нашей инфраструктуры и перспективы развития инфраструктуры. Различия в прогнозах отличаются в первую очередь несколькими позициями, которые прогнозируются. Это потребление угля в электроэнергетике и в жилищно-коммунальном хозяйстве, то есть на внутреннем рынке. Здесь есть два варианта: сохранение на текущем уровне, как это происходит последние 10 лет, либо рост почти на 30 миллионов тонн увеличения потребления с учетом программы развития электроэнергетики и развития в том числе и угольной генерации, особенно что касается дальневосточных регионов. Также мы учитываем оценку конъюнктуры мировых рынков, волатильность цен на мировых рынках, которые, к сожалению, угольная отрасль очень подвержена волатильности, и мы наблюдаем постоянные колебания цен. Это тоже надо прогнозировать. Ну и, конечно, это прогноз по развитию транспортной инфраструктуры по восточному полигону. Поскольку сейчас программа предусмотрена на период до 2025 года в соответствии с вашим поручением, она предусматривает увеличение объемов перевозок угля до 195 миллионов тонн на восточном направлении. Но мы считаем, что есть необходимость, учитывая, что программа сейчас корректируется, развитие угольной отрасли до 2035 года, синхронизирует в том числе и развитие восточного полигона за рамками уже 2025 года. Мы это обсуждали вот с Олегом Валентиновичем, такую работу будем проводить совместно с учетом и конъюнктуры рынка, и потенциала угольной отрасли. Я хотел бы также сказать, что у нас программой поставлены новые задачи по автоматизации и роботизации горных работ и внедрению технологий их геоинформационного обеспечения. Предусмотрено создание информационно-управляющих инфраструктур на основе развития промышленного интернета вещей, комплексов «Умная шахта», «Интеллектуальный карьер», «Интеллектуальный транспорт» и «Центр управления». Это вот все те новые технологии, которые сегодня входят уже активно в работу. В новой программе в качестве приоритетных остались также задачи по обеспечению промышленной и экологической безопасности. Вы об этом тоже сейчас сказали, как задачу для нас. Завершающий этап программы предусматривает также полный отказ от потенциально опасных технологий. И прежде всего на подземном способе добычи. обеспечение планомерной ликвидации шахт с особо опасными условиями и, безусловно, реализацию корпоративных программ по сохранению здоровья работников. Что касается охраны окружающей среды, здесь предусматривается оптимизация нормативной базы и ужесточение требований стимулирования недропользователей к обеспечению экологической безопасности. Для решения задач по обеспечению социальной стабильности предусматривается осуществлять в отрасли совершенствование трудовых отношений, механизмы социального партнерства, развитие систем профессионального образования и повышение квалификации работников с учетом новых инновационных технологий, включая цифровизацию. Предстоит также нам завершить начатую работу по подготовке профессиональных стандартов рабочих и служащих. В качестве одного из индикаторов роста благосостояния населения угледобывающих регионов программой предусмотрено увеличение также реальной заработной платы на одного работника в отрасли. В заключение хотел бы сказать о тех вопросах, которые на сегодняшний день актуальны. Как я уже отметил, один из вопросов, то у нас своевременная реализация тех мероприятий, которые зафиксированы протоколом комиссии в Кузбассе по развитию восточного полигона в соответствии с программой развития РЖД до 2025 года и обеспечивающей погрузку угля в восточном направлении, и в том числе на экспорт, до 195 миллионов тонн в 2025 году. Вторым этапом это рассмотрение дальнейшей программы за рамками 2025 года с тем, чтобы синхронизировать до 2035 года. Второй вопрос, который актуален, это речь идет о долгосрочных тарифах. Для отрасли очень важно, чтобы были стабильные и понятные условия работы на период длительный и перспективный. Сегодня уже принято правительством Российской Федерации решение о долгосрочных тарифах на период до 2025 года. Ну и в целом как принцип реализации взаимоотношений между РЖД и угольной отраслью. А конкретные параметры за рамками 2025 года также нам нужно будет обсудить и принять решение, какие долгосрочные тарифы будут уже за рамками 2025 года. Пока вот правительством установлено только до, включая 2025 год. И хотел бы также еще, как я уже сказал, остановиться на вопросах окончания мероприятий реструктуризации угольной отрасли. Я сказал о том, что 62 тысячи семей было переселено с 1994 года. На сегодняшний день остаток в очереди у нас стоит 9900 семей, то есть порядка 10 тысяч. Нам Минфин оказывает поддержку. Вот они раньше выделили по 1 миллиарду рублей на переселение, с 2020 года по 2 миллиарда здесь предусматривается. Но это означает, что мы в год будем переселять примерно 900 семей. То есть программа окончания мероприятий может там закончиться через 10 лет. Если будет ваше поручение ускорить этот процесс и завершение обеспечить, например, в течение ближайших 3 лет или 5 лет, мы бы в рамках бюджетного процесса с Антоном Геннадьевичем этот вопрос проработали. Спасибо большое.
Хорошо. Вот Александр Анатольевич сейчас сказал о необходимости синхронизации работы по увеличению добычи и по развитию инфраструктуры, чрезвычайно важное. Это все иметь в виду, мы об этом сейчас поговорим поподробнее. Вот в прошлом году у нас внутреннее потребление выросло до 180 миллионов тонн, а на экспорт мы отправили 210 миллионов тонн. Растущая зависимость от внешних рынков, она создает определенные угрозы, определенные риски, имея в виду волатильность этих внешних рынков. Это первое. И второе, у наших конкурентов, здесь уже было о них сказано, это Австралия, это Индонезия, там у них логистические условия лучше, чем у нас, потому что они находятся, центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, и логистическая составляющая у них меньше. Мы это все должны иметь в виду и учитывать при формирование наших планов. Ну, в прошлом году, как я уже сказал, у нас был рекордный объем добычи, и наибольший вклад в эту работу внесли предприятия Кузбасса. Поэтому слово вот губернатору Цивилеву Сергею Евгеньевичу, который представляет Кемеровскую область. Пожалуйста, Кузбасс.
Сергей Владимирович, Я полностью поддерживаю выступление министра энергетики и докладываю о плотной работе угольной отрасли с Министерством энергетики. Они нам очень помогают и благодарю их за такую совместную работу. Хочу добавить следующее, что за эти годы было много кризисов, международных кризисов. И несмотря на международные кризисы, угольная отрасль стабильно увеличивала добычу. И сейчас пугает опять, что кризисы, все, если угольная отрасль, ее не сдерживать в развитии, угольная отрасль в состоянии преодолеть все существующие кризисы. Мы успешно конкурируем, научились конкурировать на международных рынках и заняли уже действительно третье место. И если мы не будем занимать свою нишу, а иностранные потребители заинтересованы в том, чтобы увеличить потребление российских углей, если мы эту нишу не займем, ее займут другие. Соответственно, российская угольная промышленность, российская экономика очень потеряет. Угольная отрасль стала уже принципиально другой. Действительно, внедряются самые лучшие технологии. Мы уже подошли к созданию такого совместного проекта, как социально-экологическая экспертиза. Не только экологию учитывать, а учитывать еще и мнение людей, и как люди будут жить, как они там будут работать. Спасибо огромное за то, что было поддержано предложение Кузбасса, и в Кузбассе теперь создается научно-образовательный центр мирового уровня Кузбасс, как раз по отработке самых современных технологий по разведке, в добыче, в транспортировке, переработке твердополезных ископаемых. Мы действительно применяем и сами разрабатываем, и со всего мира применяем самые высокие технологии. Нам нужно всего три вещи, чтобы мы быстро и эффективно дальше двигались. Первая вещь – это нужен долгосрочный, понятный тариф на перевозку по железной дороге, чтобы правила не менялись. Как мы договорились в прошлом году, правда, в прошлом году вначале долго договаривались, вроде договорились, а потом взяли и изменили. Но это уже прошло, и мы бы очень все хотели, чтобы вот больше тариф, просто по схеме инфляция минус, не различными какими-то дополнительными там изменениями, а общий подход. Инфляция минус. Вот этот общий тариф долгосрочный, он даст возможность угольщикам, и от государства не будут, сами будут инвестировать, даст возможность развивать угольную отрасль. Второе. Нам нужно восточный полигон, чтобы развивался в приоритете и упреждающе развивался восточный полигон. Угольная отрасль сегодня достигла, мы подводили итог с Олегом Валентиновичем, уже 45% всего грузооборота российских железных дорог. Мы являемся якорным для российских железных дорог. А Кузбасс – это 60% добычи всего угля, 75% экспорта, 85% всех рельс для российских железных дорог, 100% весов. Мы напрямую зависим от российских железных дорог. Мы с Олегом Валентиновичем как два близнеца-брата. Успех одного зависит от успеха другого, и наоборот. Но нам нужны четко понятные тарифы долгосрочные. И второе, приоритетный, еще раз повторяюсь, приоритетный именно восточный, потому что в восточном полигоне основное развитие. Это даст возможность развивать не только угольную отрасль, это даст возможность развивать и сибирский, и дальневосточный федеральный округ. А с точки зрения снижения темпов добычи угля, я нашел материалы конференции 1948 года, в которых написано, что в краткосрочной перспективе добыча угля будет снижаться. Так это в 1948 году говорили, а мы все только увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. И у нас есть осталась очень серьезная проблема, которую все угольщики и губернаторы решают. Но нам нужна помощь в решении проблемы, она связана с людьми, и Александр Валентинович это уже тему озвучил. Нам нельзя растягивать решение проблемы ветхого аварийного жилья на столько долго. Надо ее решить за три года. Вот у нас всего три вопроса. За три года решить ветхое аварийное, долгосрочный тариф инфляция минус и упреждающий восточный полигон. Все, это три основных вещи. И мы кардинально повлияем на развитие не только угольной отрасли.
Хорошо, ну вот сейчас и поговорим об этом поподробнее. У нас в отрасли занято на сегодняшний день 143,8 тысячи человек. За прошлый год наблюдается даже небольшой рост на 1,8% рост числа занятых. Много вопросов решено было в последние годы, но огромное количество проблем еще осталось нерешенными. Иван Иванович, пожалуйста.
Владимир, спасибо, что вы уделяете большое внимание угольной отрасли. И я откровенно скажу, мы хорошо помним 2002 год, когда вы приехали в Кузбасс на шахту Распадск, и, по сути, дали толчок развитию ГУМОТОС и решению многих вопросов. Я откровенно скажу, что после 2010 года вот то огромное внимание, которое нам уделили и уделяете, оно действительно позволило стабилизировать ситуацию, ну и нашло отражение в наших взаимодействиях с работодателями. Вот мы как профсоюз, ну, образно говоря, находясь в неких антагонистических состояниях с работодателями, оно вроде как и нормально, если говорить по Марксу, но вместе с тем пытаемся находить какой-то компромисс, и мы руководствуемся, откровенно скажу, вот, решением вопросов, которые мы принимаем на комиссии, на которой я иногда бываю. И, к сожалению, должен сказать, что вот плохо, что там нету постоянного представителя со стороны социального блока. Потому что, несмотря на все, значит, накапливаются вопросы, которые годами не решаются. Да? И я хотел бы о них остановиться. Мы у Андрея Ремовича и Дмитрия Николаевича обсуждали эти вопросы. Но я повторюсь. Во-первых, мы живем по трехгодичному циклу. Мы каждые 3 года заключаем тарифные соглашения в угольной отрасли. Ну, своего рода правила взаимодействия с работодателем, в том числе с органами власти. И я должен сказать, что большое спасибо вот здесь Министерству энергетики. Они всегда как бы пытаются в силу возможности стать каким-то арбитром между нами и работодателями и, так сказать, стабилизировать ситуацию в отрасли. Но вместе с тем, вот за период 2013-2015 года, значит, в рамках соглашения работодатели оплатили социальные услуги по тарифному соглашению, проезд в отпуск, единовременная компенсация инвалидам при получении пенсии сверх закона норматива. Да? За 3 года 6 миллиардов 159 миллионов рублей. А поскольку была пролонгация тариф соглашения на 2016-2018 год, то тоже, значит, эта цена выросла до 6 миллиардов 287 миллионов рублей. То есть это дополнительно то, что люди получают помимо зарплаты в рамках тарифного соглашения. Это большой плюс, это стабилизирует социальную обстановку. И я думаю, что она как раз влияет на то, что компании могут развиваться, и мы можем говорить о большой перспективе, поскольку в коллективах все-таки есть стабильность. Но вместе с тем, мы, допустим, 6 лет не можем решить вопросы медицинских осмотров перед сменой, в начале смены, в конце смены. Значит, 330-я статья Трудового кодекса говорит о том, что каждый работник обязан проходить, а работодатель обязан организовать. Но в рамках нормативного документа, который должен выпустить Минздрав. Вот идут постоянные споры, и 323-й федеральный закон, который говорит о том, что при медосмотре обязательно должен присутствовать врач, но это вчерашний день. Сегодня есть техники и технологии, которые позволяют мерить температуру, давление, пульс, алкотестер, значит, инструментально за счет современных приборов. И по результатам этого уже и у медицинского работника в медпункте, и у начальника участка высвечивается здоровый, нездоровый, здоровый, где работает. Нездоровый, иди в медпункт, разбирайся. И мы почему на этом настаиваем? Потому что у нас, к сожалению, вот, значит, сегодня ситуация первым таким образом, что шахтеров умирает больше, естественно, смерти на рабочих местах, чем погибает в шахте. Это как раз, если бы люди прошли медосмотр, и больных мы туда не допустили, больных бы не допустили, то вероятность того, что они бы не умерли, значит, гораздо выше осталась. Потом, вообще вопрос, конечно, ну такой, на мой взгляд, курьезный. Закон об угле говорит о том, что шахтеры должны проходить послесменную реабилитацию, ну, с точки зрения, так сказать, вот их здоровья. Да? И мы почему упираем на это? Потому что мы руководствуемся и вашим указом майским, да? И национальными проектами, где речь идет о демографии, о здравоохранении, о празднике труда и так далее, и так далее. Они у нас как настольная книга. Но вот мы 19 лет, и, кстати, есть 2 ваших поручения, не можем никак пробить вопрос приказа Минздрава о послесменной реабилитации шахтеров. Вроде как отработали, ну, тяжело, сложно, да, ну идите домой, как бы вашим дальнейшим здоровьем никого как бы не интересует. Вот это тоже вопрос у нас, он уже заскорузлый, даже стыдно говорить, ну 19 лет, ну что еще нужно сделать? Татьяна Алексеевна Голикова хорошая вице-премьер, но мы к ней еще обращались в 2008 году, когда она была министром, и до сих пор она не решила, мы опять не вынуждены обращаться, слава богу, она к нам вернулась в социальную сферу, вот мы как бы по второму кругу пытаемся решить. Очень сложный вопрос у нас, это спецоценка условий труда. Вот можете себе представить, значит, выпустили методику Минтруд, приняли закон о спецоценке, кстати, единственный в мире, у других стран нет такого закона об оценке специальных условий труда, особенно во вредных условиях труда. Оно и правильно, потому что мы можем прогнозировать с точки зрения демографии, здоровья людей, что у нас происходит. Но вместе с тем, значит, у шахтеров взяли, выкинули из методики вредные факторы, это естественная освещенность под землю и микроклимат. Вот как бы света нету, и нормально, это не вредный фактор. У нас 15% травм в шахте только из-за того, что люди оступились, упали где-то, поскольку фонарь сюда светит, назад шаг сделал, ты же не видишь, что там происходит, освещенности не хватает. И тоже не можем решить вопрос 6 лет. Мы бодаемся с работодателями, те ни в какую не хотят идти на это. Ну, понятно, что за этим стоят некие платежи в пенсионный фонд, если вредные факторы. Но, Владимир, сегодня по факту они платят. Потому что сегодня определены вредные факторы класса 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, там меньше. И они эти деньги платят. Дополнительных денег-то, по сути, и не надо. Просто надо это узаконить, чтобы не было проблем у нас, так сказать, у шахтеров. И шахтеры понимают, что идут в эти условия, они получат какие-то компенсации. А для нас 3.1 класс важен. Почему? Потому что наличие вредного фактора освещенности дает право на класс 3.1, а 3.1 дает право на льготную пенсию. И когда идет спецоценка, в шахте человек работает под землей, они этот фактор не учитывают, там стволовой либо кто. Говорит, у тебя вредных факторов нету, пойдешь на пенсию, как все. Ну, он-то под землей работает. Не дай бог что-то случится, авария, ему нужно дойти через запасные выхода, через вредные условия, нужно все это знать. И вот, ну, вызывает у людей, в общем-то, такое напряжение, там, прилично. Я думаю, что мы отработали систему, мы дали все предложения в Минтруд. Принять решение, если будет ваше поручение, вообще, думаю, эту проблему решим вот на раз-два. Потому что все отработано, все просчитано, аргументировано, на цифрах доказано, что это нужно делать. Потом вопрос у нас, значит, ну, тоже он такой. Вот мы говорим о модернизации, здесь много говорили, новые техники, новые технологии внедряем, да. Мы поставили везде практически монорельсы. И по монорельсе возим грузы, людей в забой. Собственно, то, что делали раньше электровозы, там дизелевозы. Но электровоз попадает в перечень 481, значит, льготной пенсии. А машинист самоходной машины, как той монорельс ездит, там же, ту же работу, он не попадает в список. Вот человек 25 лет отработал в шахте на машинном электровозе, либо электросвете, пошел на пенсию. А, значит, на монорельсе работает и работает, пока тебе не исполнится там положенный возраст, ты не пойдешь на льготную пенсию. И люди тоже возмущаются, мы же, говорит, работаем в одних условиях, эти идут, мы не идем. Но на пустом месте создаем какие-то непонятные вещи. Или вот еще интереснее вопрос. В Оркуте товарищ работал, значит, буровым мастером 32 года под землей. И по 84-му ФЗ, то, что вы нам, так сказать, ну, благословили, да, дополнительная льготная пенсия, он должен ее получать. Но он должен попасть в список, вот это же 481. А там написано мастер буровой установки. Казалось бы, мастер буровой установки и буровой мастер. Разница. И вот из этих вот непоняток мы с Минтрудом уже сломали копыта. Они ссылаются на то, что есть концепция утвержденная, развитие пенсионной системы. Это нарушает концепцию, мы ничего сделать не можем. Это концепция для людей или люди для концепции? Вот какая-то непонятка среди вот этого всего. Значит, мы ничего не можем, ни пенсионный фонд там додавить, ни Минтруд, никого. Тупо упирается, ссылается, извините, на вас. Владимир подписал, мы ничего не можем сделать. Ну, вами-то не надо спекулировать. Я всем говорю, я вот как ваше донесу, говорю, вы что врете моему президенту? Вы почему его подставляете? Вы же готовите какие-то решения, потом не выполняете, потом ссылаетесь на него. А это же публично происходит, это же не в закрытых каких-то, так сказать, вот, вещах. Потом, спасибо, конечно, вот Ростехнадзору и Минэнерго нас поддержали. Мы пробили вопрос, значит, 116 ФЗ, узаконили Институт общественных инспекторов Ростехнадзора. То есть мы нашим техническим инспекторам профсоюза дали такие же права, как государственному инспектору, за исключением двух. Он не имеет права останавливать горные работы и штрафовать, но имеет право в любое время прийти на шахту, проверить промышленную безопасность, дать предписание обязательно к исполнению работодателя. То, что вы говорите, что не надо кошмарить бизнес, надо их учить. Вот мы их учим. Выявили нарушения, штрафов нет, остановки нет, устрани, работай дальше. И этот институт у нас работает, и мы в этом плане много делаем, потому что мы участвуем в проверках Роструда, то, что вы поручение последнее дали, 27 августа. Роструд, Ростехнадзор, мы вместе, мы уже провели более 44 проверок у предприятий, выявляем нарушения и упреждаем многие, ну, негативные ситуации, которые могут возникнуть. Но, может быть, я обнаглею немножко, но я скажу следующее. Во-первых, мы решили несколько задач. Мы экономим бюджетные деньги, это к Минфину, у которого никогда денег у него нету. Относительно, так сказать, вот каких-то контрольных проверок шахтеров, потому что наши инспектора выполняют функцию государственного инспектора. И денег уже как бы на это не надо, нужно меньшее количество инспекторов. Второе, мы выполняем другую важную функцию, поскольку мы не создаем предпосылки к коррупционности процесса. Потому что когда есть инспектор, значит, наш профсоюзный, есть государственный, есть директор шахты, уже как бы они никак не сговорятся. Если те вдвоем что-то там могут, может быть, не утверждают, то с нашим уже никак это не проходит. И мы бы считали возможным вот этот опыт 116 федерального закона распространить на Рострудинспекцию, которая у нас есть, значит, при Минтруде. Тоже нашим инспекторам труда дать право инспектора Роструда. То же самое, проверять, контролировать, писать без права остановки и наложения штрафа. То есть мы улучшим ситуацию, значит, в отношении трудовых отношений, обязательств, охраны труда и так далее. Потому что у нас произошла дурная ситуация, когда правила у нас были, вот я учился, когда еще студентом был, и горняки знают, правила безопасности охраны труда. Сейчас поделили, безопасность отдельно, охрана отдельно. Что это такое, как они друг от друга, то есть до конца непонятно. Ну, так написали закон, и сегодня мы мучаемся. И вот в связи с тем, что Роструд отдельно, Ростехнадзор отдельно, если бы нам дали право общественного Роструда, то, поверьте, мы многие вопросы просто снимали на стадии возникновения, и без скандалов, без ничего, точно так же бы, значит, учили наших новых предпринимателей, которые, может быть, не все знают, там, законодательство еще где-то, не допускать нарушений, которые могут привести к дестабилизации ситуации. Ну, и я откровенно скажу, что мы подготовили предложение вопроса охраны труда. У нас есть типовое положение по контролю за промышленной безопасностью на предприятии. Это Ростехнадзор. Там вообще абсурдная ситуация. Право контроля за промышленной безопасностью предоставлено инженерно-техническим работникам и, так сказать, руководителям предприятий, но не рабочим. И когда рабочий идет в забой вдоль конвейерной линии, выйдет там, допустим, кабель у Барно вырван, да, либо винтстав поврежден воздуха в забое, он не имеет права контролировать эту ситуацию. По закону он имеет право контролировать, когда придет забой, непосредственно на рабочем месте. Но он-то идет туда, а это уже нарушено. Он пришел в забой, подготовился к работе, дал команду диспетчеру запустить конвейерную линию. Линию запустили, пусковые токи высокие, кабель вырван, взрыв, все погибло. Имущество накрылось, и люди погибли, и все. Я собственникам объясняю, говорю, мы же ваше имущество бережем. Вот они упираются, чтобы не давать нам права сквозного контроля. В плане того, что мы будем вроде как ухудшать их ситуацию. Ростехнадзор, поскольку я член общественного совета с Алешиным, мы их додавили, они согласны. Мы внесли предложение, значит, внести в это положение обязательное сквозного контроля лицами ИТР, находящимися непосредственно на шахте постоянно, и рабочими на пути на работу, на рабочем месте обратно. Вроде нормально. Вносим в Минюст, Минюст, опять же, ссылаясь на вас, говорит, а мы никаких изменений принимать не будем, потому что мы ждем гелендизацию. И поскольку это контрольно-надзорная деятельность, никаких дополнений, какие законы вносить не будет. Ну, абсурд. Я говорю, что значит, должна опять, не дай бог, в случае упадет что-то взорваться, кто-то погибнул, чтобы мы это как-то сдвинули или что, ждем. И вот Минюст, мы подходим по ряду позиций, я сейчас еще об одной скажу, и они ни в какую. Точно так же, как относительно вот 647-й постановление у нас есть у шахтеров, да, которая чисто носит социальный вопрос, она с 1991 года тянется после забастовок шахтеров, где единственным документом шахтерам даны дополнительные отпуска за работу в подземных условиях 24 дня, значит, рабочим на открытых горных работах ниже 150 метров. Другой нормативной базы нет. Вы 20 февраля выступаете с посланием, говорите о гранитизации. РСПП с подачи наших собственников, понимая, что 24 дня дополнительный отпуск и там дополнительный отпуск за вредные факторы труда, 20 февраля принимает решение 647-й постановление отправить под гелендизацию. То есть его нету, значит, можно тогда давить профсоюз и трудящихся, чтобы у них отобрать эти дополнительные отпуска. Я говорю, оно никакого отношения вообще не имеет к гелендизации. Это не документ контрольно-надзорной деятельности, это социальный вопрос. Опять же, ссылаются на вас, вот президент дал Минюст, давайте, хорошо, Минтруд вовремя опомнился и вытащили оттуда, это, оно же может попасть совершенно под раздачу. Поэтому, мне кажется, вы дали поручение, выступили, но правильно, не надо там кошмарить, может быть, бизнес, но необходимо, может быть, ваше поручение с точки зрения того, чтобы туда социальные и другие вопросы не воткнули, которые имеют отношение к контролю надзорной деятельности. Потому что мы можем взорвать ситуацию, и дальше, ну, вы меня извините. И... Я хотел бы еще сказать об одной вещи. Вот она, может быть, ну, несколько выходит за рамки угольной отрасли, да? Но я считаю, что обязан вам это озвучить. Значит, в Кузбассе 13 июля прошла конференция, значит, возрождение Совета рабочих комитетов Кузбасса. Значит, он был создан в 89-м году во время забастовок. И как-то тихо почил в обозе. Я откровенно скажу, что мы как профсоюз додушили их. Потому что мы находим компромисс, считаем, что социальная стабильность на предприятии очень важна с точки зрения инвестиций, развития, перспектив и так далее. Но ребята посчитали, что пора чего-то начинать будоражить. В Москве попробовали пошатать ситуацию, да? Но не удается. Наверное, там старшие товарищи из-за бугра помогли, и они решили начать с Кузбасса, возрождать демократию, управление государством и так далее. Поставили задачи. Значит, ну, я извиняюсь, конечно, они там считают, что губернатор новый, значит, никчемный. Тулеев был, тоже ничего не сделал. Профсоюзы — это вообще болото, надо их душить. И задача — идти в народ и шатать ситуацию, объяснять людям, что, значит, их обманывают, что им что-то не дают и так далее. Я считаю, что это очень важно, и на это необходимо обратить внимание, вот всем здесь сидящим, может быть, сказать, еще дополнительно кому-то. Потому что расшатать легко ситуацию, а потом, ну, мы знаем, чем кончились 89-й год, 91-й, 98-й и так далее. Я откровенно говорю, что я же помню хорошо 2000 год, когда мы с вами встречались, и вы мне дали поручение. Я его выполняю вот, относительно там, каких-то ситуаций. Поэтому в целом я хочу сказать, что действительно ситуация она стабильная сегодня. Заработная плата средняя у нас, значит, 60, более 61 тысячи. Она ежегодно растет, в среднем где-то на 4,5-5 тысяч относительно предыдущего года. Покупательная способность тоже растет, и что важно, реальная зарплата растет, несмотря там на рост цен и так далее. Она у нас никогда не падала ниже 100%, 103, 108 в отдельных случаях и так далее. Я откровенно скажу, что Кузбасс особенно и другие регионы, они же, мы же празднуем День шахтера, вы правильно говорите, мы в преддверии праздника, большое внимание этому уделяют, и они очень активно работают с угольными компаниями, ну где-то их там прижимают потихоньку, но компании, помимо всего прочего, вкладывают деньги в социальную сферу, здесь уже говорили об этом, и создаем там спортивные объекты, и социальные объекты, и жилье решаем, дороги там приводим в порядок. В целом ситуация, я считаю, перспективная, а с учетом того, что Александр Валентинович сказал, у нас действительно заделы есть. Мы в это верим и думаем, что будем тоже, так сказать, активно участвовать в перспективах, в развитиях, с учетом работы нашей комиссии вот, под вашим руководством, по ТЭН. Спасибо большое.
Хорошо. Вот вопросы, которые здесь были затронуты, значительная часть из них, конечно, требует особого внимания и рассмотрения. И социальные вопросы социальной справедливости, конечно, должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным даже и странным является то, что здесь Иван Иванович сказал. Это касается медицины, и это чрезвычайно важно. Не думаю, что это большая нагрузка на бизнес. Чего здесь такого?
Абсолютно.
Это касается соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Тоже не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах, в том числе и рядовые работники. Ну и самое чувствительное – это, конечно, градация вопросов, связанных с вредными условиями. Ну, конечно, какая-то ерунда, явно натянутая вещь, буровой мастер или мастер буровой установки, ну, просто чушь какая-то, должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом. И в рамках сегодняшнего совещания мы подготовим, безусловно, проект поручений, вот эти вещи там, безусловно, будут учтены.
Спасибо.